может быть, это легкость восприятия мира, это врожденная привычка к нему, это знакомое многим ощущение того, что некоторые переживания уже знакомы мне по какой-то неведомой прежней жизни. Может быть, все это указывало солипсисту на то, что мир не что иное, как моя же мечта? И говорил солипсист: «Вне меня нет бытия, ни возможности бытия. Всякое познание есть только путь ко мне, только средство самопознания, только исполнение старого мудрого требования «познай самого себя».» Латинский перевод надписи на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. Вывод отсюда, конечно, не тот, который делает с поверхностным эгоизмом. Поверхностный, хотя и последовательный эгоизм полагает, что все позволено. Солипсист, не видящий в мире ничего, кроме своих же переживаний, к этому разрешению себе всего прибавляет тот неизбежный вывод совести, что ведь зато и ответственность за все в этом мире совершающееся лежит на мне. Эта всеобщая ответственность за грехи мира была ясна Достоевскому. Она же поражала иногда Леонида Андреева. Пример — рассказ «Тьма». И солипсист говорил: «Если есть в мире грех, то это мой грех. Все могу, чего хочу, и все хочу, что могу. Я одно и то же во всяком человеке. Почему и не следует человеку бояться смерти как уничтожения? Смерти как конечного уничтожения нет. Но не следует человеку и надеяться на смерть как на конечное уничтожение. Нет уничтожения, нет забвения, жизнь бесконечна, и потому грехи всего мира на мне, и вечная на мне казнь». Последовательный солипсизм приводит таким образом душу человека к религиозному слиянию с единую мировою волею, и в себе ощущает человек веяние той великой силы, которая движет миры и сердца. Так, по закону тождества совершенных противоположностей, наибольшая свобода равняется совершенной необходимости. Обособление, сообразно тому же закону, становится тождественным с общностью. И солипсист говорил: «Между мною и тобою нет разницы, нет границ, нет разделения. Ты и я одно. Забыть меня — великий грех». Давая ощущение этой вселенской общности, искусство наших дней стремится перешагнуть за пределы чистого искусства, стремится преобразовать мир усилием творческой воли. В этом искусстве дано стремление к иной жизни, и потому художник является проповедником будущего. Но проповедует он не догматически, а только отчетливым выражением и самоутверждением своего внутреннего «я». Самоутверждение личности и есть начало ее стремления к лучшему будущему. 12. Из этого вытекают религиозные отношения искусства наших дней. Это искусство религиозно, потому что имеет трагические волевые устремления. Трагедия всегда религиозна, и воля в мире только одна. Искусство наших дней религиозное, потому что оно искусство символическое, а символизм всегда дает нам ощущение всеобщей связности. Он относит все являющееся к одному общему началу, и, подобно религии, стремится проникнуть в смысл жизни. Искусство наших дней и потому религиозно, что оно хочет стремиться к искусству всенародному, то есть уже и в земных формах осуществить живое ощущение вселенской связности и общности. Поэтому в искусстве наших дней так сильны религиозно-философские устремления, выраженные в творчестве Минского, Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Блока, Чулкова, Вячеслава Иванова, Ремезова. Гиппиус Зинаида Николаевна, 1869-1945, русский поэт, писательница, критик, мемуаристка. История ее взаимоотношений с Сологубом описана в главе «Отрывочные ее книги. Живые лица. Тома 1-2. Прага, 1925 год».